68,3 МГц и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Последние новости рассказала Елена Поляковская, а я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 8 градусов, однако днем будет все-таки почти по-летнему тепло, до плюс 20. В Санкт-Петербурге пасмурно, небольшой дождь, плюс 11, днем до плюс 19 градусов. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Президент Белоруссии вырвался на Запад. Сегодня состоится первый за 13 лет официальный визит Александра Лукашенко в Европу. Год с момента начала финансового кризиса. Президент США утверждает, что экономическую ситуацию удалось стабилизировать. ЦСКА под руководством нового тренера Хуана Рамоса проиграл первый матч группового этапа Лиги чемпионов. Почему у жителей частных домов в московском районе Южное Бутово, которых должны были переселить в новые квартиры и коттеджи, так и не получили обещанного властями? И главная тема нашей сегодняшней программы. В ближайшее время состоится плановая смена состава Общественной палаты России. Кто придет на смену назначенцам Владимира Путина? Чем будет заниматься новый состав Общественной палаты? И знаете ли вы, чем занимался старый? Обо всем, что запомнилось вам о деятельности Общественной палаты за 3 года ее существования, вы можете рассказать сегодня в нашем эфире. Итак, Общественную палату ждет значительная ротация. Ожидают почти полного изменения так называемой президентской квоты в палате, возможная смена руководителя и приоритетов ее работы. Об этом последние дни пишут российские газеты. Смена состава палаты происходит раз в 2 года. Это плановое мероприятие, но, тем не менее, очень интересно узнать версии о том, кто займет места предыдущих членов Общественной палаты и чем она будет в дальнейшем заниматься. По информации, например, газеты «Ведомости», из старого состава путинских назначенцев, это люди, которых напрямую назначает президент, 42 человека, в Общественной палате нового созыва останутся только 4. Пишут, что, возможно, секретарем Общественной палаты будет назначен главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. Напомню, что в соответствии с законом об Общественной палате Российской Федерации, треть ее состава назначается президентом, затем утвержденные указом главы государства члены палаты при помощи рейтингового голосования избирают в состав еще 42 представителя общероссийских общественных объединений, ну а на третьем этапе избранные члены палаты, уже 84 человека, выбирают еще 42 представителя от региональных и межрегиональных объединений. Это происходит каждые 2 года. Знаете ли вы, чем занимается Общественная палата? На этот вопрос мы сегодня просим ответить вас, уважаемые слушатели «Свободы». Ждем ваших сообщений. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер 660-1055. Телефон. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Пишите и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Оставляйте комментарии на нашем сайте www.svobodanews.ru. И через полчаса мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Знаете ли вы, чем занимается Общественная палата? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Обнинска, с которыми поговорил наш корреспондент Алексей Собачкин.
Ну, что-то слышал. Общественная палата. Ну, что-то, мне кажется, с Москвой сразу ассоциация возникает. Какие-то законопроекты выдвигают, что-то в этом роде.
Не знаю. Не знаю.
Нет, не знаю, не интересуюсь. Не интересует меня, отработал и домой.
Общественная палата, честно говоря, не знаю. Хотите меня увидеть? Хотя, в общем-то, кое-что знаю в этой жизни. Но об этой палате ничего не знаю.
А, защищает народ. Народ защищает. Как не может защитить?
Нет, я слышала, но я думаю, то, что они говорят, я это не верю. Ничем они не занимаются.
Исключительно приблизительно. Конкретно не интересовался и не могу ответить.
Вы знаете, если по-честному говоря, то, что говорит нам телевизор, я не верю. Я во много чего не верю.
Общественная палата России. Да, что-то припоминаю что-то.
Я смею предположить, что Общественная палата полностью занимается интересами общества в нашей стране. То есть напрямую поддерживает какие-то проблемы, скорее всего, насущные проблемы населения, нашей страны.
Много работаю, новости почти не смотрю. Что в стране творится, толком тоже не знаю.
Нет, не знаю.
А знаете о существовании такой?
Слышала, наверное, что существует, и не более чем.
Практически ничего. Ну так, что-то где-то там вот вообще, вот так.
Нет, не знаю.
Слышали о такой?
Да, слышала. Есть такая Общественная палата России. Но чем конкретно занимается, не могу так вот вспомнить.
Ну, совсем недавно показывали, там какой-то вопрос решали. Наверное, такой, чисто социальный.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, знаете ли вы, чем занимается Общественная палата России. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня состоится рабочий визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Литву. Это первая его поездка на Запад за 13 лет, с 1996 года. Аналитики считают, что этот визит можно назвать очередным шагом в русле международной легитимизации белорусского режима. Почему, передает из Минска Виталий Цыганков.
Официальная программа визита Александра Лукашенко начнется в 11 часов. Встречи с литовским президентом Далией Грибаускайте. Далее переговоры продолжатся в расширенном составе, а в 12 Лукашенко откроет белорусскую национальную выставку «Беларусь-экспо-2009». После этого премьеры двух стран откроют Литовско-Белорусский международный экономический форум «Беларусь и государства Балтийского моря. Новые возможности для расширения сотрудничества». Если не считать полуофициальной поездки в Ватикан весной этого года, то вояж Лукашенко в Вильнюс будет его первым официальным визитом на Запад за последние 13 лет. Напомним, после референдума 96 года, в результате которого Лукашенко разогнал парламент и получил почти неограниченные властные полномочия, белорусский президент стал персоной нон-грата в западных столицах. На вопрос, почему сейчас ситуация кардинально изменилась, отвечает политолог Валерий Карбалевич.
Визит Лукашенко в Литву можно считать очередным дипломатическим прорывом Беларуси в Европу после длительной изоляции Беларуси со стороны европейских государств. И в этом смысле можно говорить о некой международной легитимизации белорусского режима. И эта тенденция идет в русле той политики, которую начал проводить Европейский Союз относительно Беларуси год назад после Кавказской войны. Эта тенденция такая долговременная, и, видимо, она будет продолжена и даже в ходе президентских выборов в Республике Беларусь.
В преддверии визита белорусский президент дал интервью газете «Литовос Ритас», в котором, среди прочего, особенно обратил внимание, как важен для литовцев вопрос транзита белорусских грузов. Не секрет, что Литва конкурирует за белорусские грузы с латвийскими портами, и Лукашенко не преминул напомнить об этом. «Клайпеда недалеко, нам хорошо известен путь грузов. Приличная часть бюджета Литвы – это доходы за белорусский транзит через Клайпедский порт. Мы с этого пути сворачивать не намерены», – заявил белорусский президент. Очевидно, что литовское руководство стоит перед нелегкой дилеммой – соблюсти баланс интересов и принципов. За два дня до приезда Лукашенко в Вильнюс посетили представители белорусской оппозиции – бывший кандидат в президенты Александр Казулин, Анатолий Лебедько и Павел Северинец. Они встретились с премьер-министром Литвы Андриусом Кубилюсом, министром иностранных дел и приняли участие в семинаре «Общество демократий». Кроме того, так совпало, что именно 16 сентября отмечается 10-я годовщина со дня исчезновения оппозиционного политика Виктора Гончара и его друга-бизнесмена Анатолия Красовского. Белорусская оппозиция планирует встретить Лукашенко акциями протеста и просит литовские власти не забывать во время переговоров с белорусским президентом о проблемах с демократией и правами человека. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Волгодонске в Ростовской области сегодня вспоминают погибших при теракте 10 лет назад. 16 сентября 1999 года рядом с жилым домом был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате погибли 19 человек, 76 стали инвалидами. Двое местных жителей ранены неизвестными в дагестанском городе Дербент минувшей ночью. Это произошло в тот момент, когда их автомашину досматривали сотрудники милиции. Госдума России рассмотрит сегодня вопрос о создании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств аварии на Саяновской Ульяно-Шушенской ГЭС. Президент России Дмитрий Медведев не исключил, что будет баллотироваться на второй срок. Медведев заявил об этом во вторник на встрече с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай». Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 30 рублей 98 копеек, евро 45 рублей 30 копеек. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра не пропустите на «Волнах свободы» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Почему Россия вошла в число лидеров среди государств, где работа журналиста смертельно опасна? Об этом в день образования специального доклада Комитета по защите журналистов мы говорили с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Ну а сейчас рядом со мной в студии мой коллега Михаил Соленков, который проведет сегодня программу «Свобода в полдень», от которого уже сейчас мы узнаем, какие события станут центральными в сегодняшних информационных программах «Свободы». Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Ну, начну с того, что сегодня в Государственной Думе Российской Федерации будет работать наш корреспондент Данила Гальперович. В Думе первый вице-премьер страны Игорь Шувалов и глава Центробанка Сергей Игнатьев представят депутатам и журналистам отчет правительства и информацию Банка России о том, как идет реализация антикризисных мер. Перед заседанием особо отмечалось, что эти вопросы будут самыми объемными в повестке дня. Заседание Думы около 2 часов планируют депутаты уделить этой теме. После докладов Шувалова и Игнатьева им будут задавать вопросы по 3 от каждой фракции. И, как заявил спикер Думы Борис Грызлов, рассмотрение данного вопроса даст возможность определить, насколько эффективно реализуются антикризисные меры. И Грызлов напомнил, что первый такой отчет по закону должен быть рассмотрен Думой до внесения в Нижнюю палату проекта бюджета на 2010 год. А этот документ должен быть внесен в Думу до 1 октября. Программу антикризисных мер, напомню, российский премьер-министр Владимир Путин представил Государственной Думе в апреле этого года. Программа включает поддержку финансового рынка, некоторых отраслей экономики и рынка труда, а также меры социального обеспечения населения. В бюджете на 2009 год запланировано на эти цели 985 миллиардов рублей на антикризисные меры. При этом и эксперты, и сами власти признают, что, несмотря на огромные финансовые вливания, реализация антикризисной программы идет не очень гладко. На прошлой неделе было совещание у президента Медведева, на котором Игорь Шувалов признался, что иногда не хватает оперативности, быстроты реакции, например, при поддержке потребительского рынка и жилищного строительства. Кроме того, как он отметил, наблюдается неравномерность расходования бюджетных средств, и с отдельными министерствами и ведомствами будут работать еще в этом направлении. А так, по мнению Шувалова, большинство пунктов и направлений антикризисного плана исполняется достаточно успешно, а вот совпадает ли его точка зрения с точки зрения депутатов Государственной Думы и экономистов, сегодня об этом нам и расскажет Данила Гальперович, который идет на заседание Государственной Думы, и в программе «Свобода в полдень» мы ждем прямого включения Данилы из здания Думы. Олег Кусов у нас сегодня будет днем заниматься такой темой, как борьба с дискриминацией. Совет Европы начинает в России кампанию против расовой дискриминации, причем эта кампания под названием «Скажи нет дискриминации», это инициатива, прежде всего, обращенная к журналистам печатных и электронных средств массовой информации. Ее цель – привлечь внимание общественности к проблемам дискриминации по этническому, половому, возрастному признакам. Кампания против российских проявлений и предрассудков. Стартовала эта кампания в прошлом году и, как полагают, в Совете Европы с успехом прошла в нескольких крупных городах Европы. А в России она проводится впервые и пройдет при поддержке правительства Москвы, так что вскоре на улицах российской столицы можно будет увидеть плакаты и баннеры антидискриминационного содержания. Ну и, конечно, мы продолжим беседу об общественной палате. Будет в дневных выпусках большой репортаж и на эту тему. Кстати, сегодня комиссия по социальной и демографической политике общественной палаты будет обсуждать такую важную тему, как табакокурение в России. Подсчитают члены общественной палаты масштабы ущерба и подумают о причинах, какие меры противодействия нужно принять.
Спасибо, это был Михаил Соленков. Вы его услышите в программе «Свобода в полдень». А у нас сейчас есть время немножко рассказать о спорте. Вчера состоялись состоялись первые матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, и вчера же играл один из двух российских представителей в этом турнире, московский ЦСКА. К сожалению, для болельщиков ЦСКА под руководством нового титулованного тренера Хуана Рамоса свой первый матч команда проиграла на выезде немецкому Вольфсбургу, который, кстати, в отличие от ЦСКА, является новичком в этом турнире, поскольку Вольфсбург впервые выиграл чемпионат Германии в прошлом году и, соответственно, первый раз участвовал в Лиге чемпионов. Но, тем не менее, на выезде ЦСКА проиграл со счетом 1-3. Первый тайм армейцы проиграли со счетом 0-2. Во втором тайме один мяч отыграли. Но в итоге матч закончился именно вот с таким счетом. Причем в составе Вольфсбурга отличился хет-триком игрок... отличился хет-триком Графита, на который... на три гола которого ЦСКА смогли ответить лишь одним мячом, который забил на 77-й минуте Алан Дзагоев. Ну и коротко о других матчах вчерашнего дня. В группе А Ювентус дома сыграл в ничью с французским Бордо. Маккаби из Хайфа, израильский, на своем поле с крупным счетом проиграл немецкой Баварии 0-3. В группе Б Бешикташ проиграл Манчестеру Юнайтед со счетом 0-1. В группе С швейцарский Цюрих также с крупным счетом проиграл испанскому Реалу 2-5. А французский Марсель на своем поле уступил итальянскому Милану 1-2. Вот вчера в очень большом количестве матчей триумф одержали гости. И в группе Д, наконец, английский Челси с минимальным счетом 1-0 обыграл португальский Порту. Ну а вот матчи Лиги чемпионов группового турнира, которые состоятся сегодня. Это Ливерпуль-венгерский Дебрецен, Леон-Фиорентина, Интер-Барселона, Динамо-Киев. Сыграет с чемпионом России Рубином в Киеве. Этот матч наиболее интересен для российских болельщиков. Немецкий Штутгарт принимает шотландский Глазго Рейнджерс. Испанская Севилья сыграет с Унирией. Олимпиакос с АЗ Алкмаром. И бельгийский Стандарт примет на своем поле лондонский Арсенал. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке». Одна из главных тем в эти дни не только в России, но, конечно, и в США – это годовщина начала экономического кризиса и заявления, которые делают власти в эти дни. Как и в России, в Америке власти заявляют о том, что экономическую ситуацию удалось стабилизировать. Можно ли верить этим заявлениям? Американскими экспертами побеседовали мои коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Президент Обама говорит о том, что правительственные усилия помогли стабилизировать экономику. Глава Центрального банка заявляет об окончании рецессии. Федеральные власти одобряют первую вакцину от свиного гриппа. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке произнес слова, которых давно ожидали от него сотни миллионов людей. Он сделал осторожный вывод об окончании экономического спада. Хотя технически рецессия, вероятнее всего, закончилась, какое-то время экономика будет оставаться очень слабой, сказал председатель Федеральной резервной системы. О том, какое впечатление произвели эти слова, рассказывает Ян Рунов.
По оценкам экспертов, нынешняя рецессия войдет в историю Соединенных Штатов как самая тяжелая с 30-х годов прошлого века. Несмотря на то, что по осторожной оценке Бена Бернанке экономика встала на путь оздоровления, это еще не скоро почувствуют 15 миллионов безработных американцев. С оптимистической оценкой Бернанке по поводу окончания рецессии не совсем согласен экономист Фрэнк Гамрат из Питтсбургского научно-исследовательского Олегини института. Мне кажется, слишком оптимистичная оценка мистера Бернанке. Мы еще не видим в ведущих секторах экономики признаков того, что рецессии пришел конец. Этого нет ни в розничной торговле, ни в области отдыха и путешествий, то есть там, где люди охотно тратят деньги тогда, когда уверены в завтрашнем дне. А когда, по вашим оценкам, положение улучшится? Я думаю, в первом квартале 2010 года мы увидим признаки реального восстановления экономики. Предприятия начнут набирать работников, люди почувствуют себя уверенней, меньше будут бояться за свою работу, начнут тратить деньги, и это станет стимулом для дальнейшего экономического оздоровления. Некоторые экономисты считают, что понадобится не менее 4 лет, чтобы уровень безработицы упал до приемлемых 5%. Да, понадобится дополнительное время для восстановления уровня, считающегося нормальным. Пока многие фирмы продолжают сокращать рабочую силу. Трудно предсказать, сколько лет понадобится для снижения безработицы. Я склонен думать, что уже года через два уровень безработицы снизится до 7 или 6%. Важным стимулом для подъема экономики может стать более доступное кредитование потребителей и бизнеса. Но пока прогресса здесь не видно.
Это вопрос более сложный. Именно сектор кредитования стал первопричиной финансово-экономического кризиса, причиной рецессии. Кредиты предоставлялись почти любому. Теперь правила игры изменились. Получить кредит стало очень трудно тем, у кого не идеальная кредитная история. И пока финансовый рынок не очистит себя от последствий кризиса, в области кредитования мы будем придерживаться очень осторожного подхода. Срок работы Бена Бернанке на посту председателя Федерального резервного банка истекает 31 января. Президент Обама в прошлом месяце объявил, что рекомендует Сенату продлить срок полномочий Бернанке еще на 4 года.
Рассказывал Ян Рунов. В то время как глава Федерального банка прогнозирует окончание рецессии, президент Обама заявляет о том, что именно усилия правительства помогли стране нейтрализовать проблемы и подготовить почву для роста экономики, рассказывает Алан Давыдов.
Выступив во вторник на съезде Американской Федерации Труда Конгресса промышленных профсоюзов в Питтсбурге, штат Пенсильвания, президент Обама напомнил, что его администрация является решительным сторонником прав рабочих и защитником профсоюзного движения. В свою очередь, президент призвал политически активных членов профсоюзов поддержать его в борьбе за принятие законопроекта, который сулит коренные перемены в системе медицинского страхования. Среди основных причин моего стремления стать президентом было желание не дать в обиду семьи трудящихся. Если наш средний класс будет преуспевать, преуспевать будут и Соединенные Штаты Америки. Вот за что мы боремся. Наблюдатели увязывают активное общение Обамы с рабочим классом с его попытками добиться поддержки его версии реформы здравоохранения со стороны избирателей. Эта встреча последовала после того, как президент выступил перед обеими палатами Конгресса на прошлой неделе и дал множество интервью прессе. Ранее в этот же день Обама выступил перед рабочими завода автомобильной корпорации General Motors в городке Лордстаун, штат Огайо. Он сказал, что считает своей заслугой начало улучшения экономической ситуации. Обама повторил, что вмешательство Белого дома в дела автомобильной индустрии, непопулярная в стране массированная финансовая поддержка двух автомобильных корпораций несколько месяцев назад, была необходима для предотвращения коллапса этой отрасли. В вашем выживании и в успехе нашей экономики сыграли роль наши усилия по возвращению автомобильной индустрии в строй. Автозавод в Лордстауне несколько лет был под угрозой закрытия, однако в последнее время он стал важной частью программы General Motors по переходу на производство экономичных автомобилей и избавлению от ярлыка изготовителя огромных пожирателей бензина. General Motors увеличил выпуск компактных моделей и вернул ранее уволенных работников на завод в Лордстауне, введя вторую производственную смену. Благодаря нашим действиям, заявил президент Обама, этот завод близок к тому, чтобы заработать на предельных оборотах. 150 ваших сослуживцев вчера вернулись к конвейеру. Еще более 1000 людей вернутся сюда менее чем через 3 недели по мере наращивания выпуска автомобилей Chevrolet Cobalt. Вместе с тем президент сказал, что не намерен давать чрезмерных обещаний. По его словам, экономические проблемы еще далеки от разрешения, и для того, чтобы выбраться из глубокой ямы, понадобятся годы. Накануне поездки Обамы по индустриальному поясу США его администрация ввела тарифы на ввоз автопокрышек, производимых в Китае. Эта мера, одобренная американскими профсоюзами, грозит торговой войной с Пекином, который пообещал принять ответные действия.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Через несколько минут после краткого выпуска новостей мы перейдем к главной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира и узнаем, в частности, знаете ли вы, слушатели «Радио Свобода», чем занимается общественная палата. Говорим мы сегодня об этом в связи с тем, что в ближайшее время ожидается плановая ротация состава общественной палаты. И основная интрига, кто из 42 членов палаты, назначаемых президентом, останется в этой палате работать, поскольку Дмитрий Медведев наверняка захочет существенно обновить ее состав. Об этом мы поговорим через несколько минут. Ждем ваших звонков в прямом эфире. Напомню, телефон 8 800 222 12. Сейчас в Москве половина девятого. Узнаем коротко о главных новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Волгодонске Ростовской области сегодня вспоминают погибших при теракте 10 лет назад. 16 сентября 1999 года рядом с домом был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате погибли 19 человек, 76 стали инвалидами. Двое местных жителей ранены неизвестными в дагестанском городе Дербент минувшей ночью. Это произошло в тот момент, когда их машину досматривали сотрудники милиции. Забайкальский краевой суд перенес на 7 октября рассмотрение кассационной жалобы адвокатов Платона Лебедева на решение суда первой инстанции, оставившей в силе взыскание, вынесенное бывшему руководителю Минотепа администрации Читинского СИЗО за его интервью «Новой газете». Госдума России рассмотрит сегодня вопрос о создании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Россия, по данным международных правозащитников, занимает 3-е место в мире по числу убийств работников СМИ. Подавляющая часть таких преступлений не раскрыта, говорится в докладе Комитета по защите журналистов, представленном во вторник в Москве. Ремонтники китайского порта Шанхай больше не задерживают российские суда «Василий Ян» и «Профессор Воскресенский». Арктическое морское пароходство рассчиталось за ремонт этих теплоходов. Палата представителей Конгресса США во вторник объявила выговор законодателю-республиканцу Джо Вильсону за его выпады в адрес президента страны Барака Обамы. На прошлой неделе во время выступления Обамы в Конгрессе с речью о реформе системы здравоохранения Вильсон прокричал: «Вы лжете». Минометный обстрел центра Багдада произошел во вторник во время визита вице-президента США Джо Байдена. О местонахождении Байдена в это время информации нет. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона с вами Марк Крутов. Сейчас о главной теме нашего утреннего эфира сегодня. Российские средства массовой информации сообщили, что Общественную палату ожидает значительная ротация. Это не сюрприз, это действительно происходит по закону об Общественной палате каждые 2 года. По некоторым данным, из 42 членов палаты, назначенцев бывшего президента Владимира Путина, останется только 4 человека, а члены Общественной палаты будут сориентированы на работу российско-американской комиссии, созданные во время приезда Барака Обамы в Москву. По данным российских социологов, большинство населения ничего не слышало об Общественной палате и не знает, чем она занимается, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Согласно закону, президент России назначает 3 членов Общественной палаты. Эти 42 человека впоследствии выбирают оставшиеся 2/3. Дмитрий Медведев, как стало известно журналистам, намерен оставить только 4 прежних президентских назначенцев. Среди них редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев, журналист Максим Шевченко и бывший кремлевский чиновник Михаил Островский. Остальные 38 человек будут заменены. Политолог Дмитрий Орешкин видит в этом решении определенную закономерность.
Новый президент, новая палата. По крайней мере, с той частью, которая контролируется президентом. С другой стороны, это некоторым образом противоречит широко распространенному тезису о преемственности курса. Раз меняется команда, значит, наверное, каким-то образом и меняется курс. С другой стороны, среди политологов широко распространена точка зрения, что новый состав Общественной палаты будет очень активно использоваться при формировании межгосударственной комиссии, которая учреждена по соглашению между президентами Обамой и Медведевым, который будет руководить с американской стороны Майкл Макфол, хорошо известный в российском политологическом сообществе, а с российской стороны Владислав Сурков. Если это так, то логично, что идет набор новых кадров, которые с точки зрения президента Медведева будут эффективнее осуществлять вот это взаимодействие между 2 достаточно крупными государствами, определяющими лицо современного мира.
Дмитрий Орешкин полагает, что Общественная палата остается декоративным органом власти.
Просто потому, что была осознана малая эффективность Государственной Думы в смысле места для дискуссий. Соответственно, в качестве компенсации вот этой базовой слабости Государственной Думы, парламента, который превратился в орган для компилирования безусловного приема всех предложений, которые поступают сверху, вот надо было как-то создать иллюзию все-таки вовлеченности общества в процесс принятия решений. И был вот сформирован этот орган Общественной палаты, который как бы должен был обеспечивать общественную экспертизу законопроектов. Но поскольку в реальной политической практике парламент и исполнительная власть менее всего нуждаются в реальной общественной экспертизе, понятно, что Общественная палата стала органом декоративным. Ну, собственно говоря, это было ясно с самого начала, когда ее формировали. Но в то же время, коль скоро орган существует, надо ему найти какие-то более или менее рациональные функции. Но вот одна из таких функций, по-видимому, будет кадровый резерв для составления вот таких вот международных комиссий типа Суркова-Майкфола. как говорится, если есть какая-то бюрократическая структура, то она сама себе находит задачи, которые решает за казенный счет.
Так считает политолог Дмитрий Орешкин. По данным социологов, большинство населения вообще ничего не слышало про общественную палату. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вот эти данные социологов мы сейчас и попробуем проверить на своем опыте. Мы сегодня просим вас, уважаемые слушатели, сказать нам, знаете ли вы, чем занимается общественная палата. Ждем ваших звонков в прямой эфир прямо сейчас, 8 800 222 12. А я прочитаю несколько сообщений с ответом на этот вопрос, которые мы получили. Майоровы пишут, скорее всего, она просто существует, а на самой заре ее создания мы обращались по разным вопросам, результат нулевой. Иногда что-то мелькает, якобы кому-то помогает. Могли, а придут туда назначенцы Медведева, хотя это то же самое, что назначенцы Путина. «Почти не имею понятия», — пишет наш слушатель Митрофанов, «кроме Аллы Гербер, которая говорила на Радио Свободы, что ей создали в общественной палате потрясающие условия, больше никто из нее не запомнился. Общественная палата занимается приватизацией общественного мнения». Вот такое мнение от Константина. С нами на связи Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, чем занимается общественная палата?
Вы знаете, что мне просто чисто, как рядовому обывателю, мое чистое зрение, оно прикрывает вот это все бесстыдство узурпации власти вместе с Медведевым и с Путиным, и вообще с питерскими так назначенцами. Вот ее, наверное, самая основная функция и роль. Толку с нее, никакого, совершенно. Как и с этого руководства страны. Третье тысячелетие, оно все топчется на месте, да и топчется на месте. И себе вот придумала ширму, некую ширму в виде общественной палаты. Даже вспомни тот момент, когда в Бутово власть в нагло циничной изымала у людей жилье. Толку с этой палаты. Кучерян там что-то попрыгал, как козлик на молодой травке. Толку больше ничего. Вот функция больше... А так, чтобы что-то существенно сказать такое, чтобы какая-то польза была народу от этого института, совершенно ноль. На выходе.
Спасибо. Я, кстати, добавлю, раз уж вы об этом упомянули, что о ситуации в Бутово, вот о судьбе тех людей, вся эта история, как она развивается, что сейчас там происходит, получили ли люди свои дома, мы расскажем как раз сегодня в нашей программе. Еще один звонок. Сергей из Армавира с нами на связи. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Я знаю, что общественная палата занимается тем, что ничем не занимается в принципе. Но там входят вот известные и малоизвестные люди. Там даже Пугачева.
Говорят, что по данным социологических опросов, когда людей на улицах российских городов опрашивали, единственный, кого они смогли вспомнить, членов общественной палаты, это как раз Пугачева. Она, кстати, сейчас уже, насколько я понимаю, членом общественной палаты не является.
Я знаю об этом, да, но как-то входила. И адвокат Кучерена, тоже известный человек. Но дело в том, что это кремлевский проект. Это вот, чтобы общественности замырить глаза, что страна у нас демократическая, можете обращаться туда, в общественную палату. Как-то ее кто-то обозвал даже общественная палатка. Так, для смеха.
Сергей, скажите, а конкретно какие-то дела, которыми общественная палата занимается? Да, ведь обычно это дела резонансные, о которых в обществе говорят. Вы можете какие-то конкретные примеры просто вспомнить за последние годы?
Могу вспомнить. По телевизору мелькали такие дела, как Бутова, вот я еще раз повторюсь. Потом о рядовом Сычеве тоже там какая-то забота проявлялась. Вот одно время мелькали, как этот проект появился кремлевский. А потом что-то вообще перестали о нем показывать. Его как-то вот проявлять и в печати. Вот новый проект, это значит вот будущая общественная палата, там Медведева, да? Мне кажется, там надо людей сократить и поставить такие кадры, которые действительно компетентные и которые будут все время заниматься делами. Именно общественными, корректировкой законов. Потому что у нас Дума, она законы придумывает, но их надо корректировать. Доводить до народа и спрашивать у людей, что хорошо и что плохо в этих законах.
Спасибо, Сергей. Раз уж вы вот об этом сказали, я тоже добавлю свои 5 копеек, как пишет газета «Ведомости», которая написала несколько дней назад большую статью о грядущей ротации состава общественной палаты. Общественная палата дала свои комментарии всего к 87 законопроектам, которые рассматривала Дума за эти 3 года. Это чуть более 4%. Еще у нас есть время на один звонок. Анатолий из Брянской области. Доброе утро, Анатолий.
Свобода, доброе утро. Я, конечно,
конечно, согласен с предыдущим слушателем Сергеем Сальмалепом. Вы знаете, при закамуфлированной демократии в стране, при закамуфлированных выборах, чем может заниматься палата? Только антинародной политикой. Чем занималась эта палата, тем будет заниматься и следующая. Только поменяются лица и фамилии. Вот и вся палата. Спасибо за внимание.
Спасибо. Так, слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, знаете ли вы, чем занимается общественная палата. О назначении ее нового состава мы продолжим разговор в следующем часе информационной программы, и там же будем снова ждать ваших звонков в прямом эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И продолжаем его мы вместе с нашим обозревателем Михаилом Шевелевым, который уже изучил первые и не только первые полосы сегодняшних российских газет, готов рассказать нам об увиденном. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Первые полосы российских газет выглядят у нас таким образом. Самая популярная тема – это вчерашнее выступление Дмитрия Медведева, и все из него выделили одну цитату: «Мне моя судьба не безразлична». Ну, ярче цитат в выступлении Дмитрия Медведева не нашлось.
Уж, по крайней мере, более определенно, чем недавно высказался Владимир Путин о своем возможном участии в президентских выборах 2012 года.
Более определенно, чем Владимир Путин, но это такая низкая точка отсчета, все равно никакой ясности пока не наступило. Газета «Ведомости» рассказывает о том, что Альфа-банк и Мирекс Групп пришли к некоторому варианту урегулирования. И Альфа сыта, и Мирекс цела. Речь идет о взаимоотношениях крупнейшего кредитора и крупнейшего застройщика. Газета «Коммерсант» рассказывает о событиях на АвтоВАЗе. «Хватит с ВАЗ» называется ее первополосная публикация. Газета «Независимая» пишет о том, что нижегородские нацисты вышли на тропу войны. Их жертвами за только последний месяц стали в маленьком городе Дзержинске 3 человека. «Новое известие» их вызывают к барьеру. Это подробный рассказ о том, почему российские инвалиды не могут стать полноценными гражданами. «Новая газета» рассказывает о событиях 70-летней давности, когда на короткое время у России и Германии появилась общая граница. 4-й раздел Польши, так называется первополосная публикация в «Новой газете». Неожиданная публикация в газете «Московский комсомолец. 3 сценария для России». Она неожиданна своим автором, это Владимир Рыжков, человек, который не часто появляется на страницах центральных газет. И, наконец, «Российская газета» на мажорном аккорде завершает этот обзор. «Пособие от безработицы. Антикризисные меры, по сведениям «Российской газеты», помогли сохранить 2 миллиона рабочих мест». Эти люди не читают публикации других газет, в которых рассказывается о событиях в Тольятти. К такому выводу можно прийти.
Спасибо. Михаил Шевелев подробнее расскажет о самых интересных из публикаций сегодняшней центральной прессе далее в нашей программе, а мы сейчас напомним заголовки основных новостей часа. В Москве, напомню, 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгодонске, в Ростовской области, сегодня вспоминают погибших при теракте 10 лет назад. 16 сентября 1999 года рядом с жилым домом был взорван автомобиль. Погибли 19 человек. Забайкальский краевой суд перенес на 7 октября рассмотрение кассационной жалобы адвокатов Платона Лебедева на решение суда первой инстанции, оставившее в силе взыскание, вынесенное бывшим руководителем Минотепа за его интервью «Новой газете». Госдума России рассмотрит сегодня вопрос о создании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Комиссия ООН обвинила Израиль в непропорциональном применении силы во время операции в секторе Газа в начале этого года. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утренний эфир «Свободы» продолжит рассказ о главных новостях российской и мировой экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России без учета сезонных факторов сократился в августе к уровню июля на 3%, а к уровню августа прошлого года на 12,6%, сообщила Федеральная служба статистики. В июне и июле в России, наоборот, наблюдался рост промышленного производства к уровню предыдущего месяца. Правительство России одобрило сделку по обмену телекоммуникационными активами между государством и российской финансовой корпорацией «Система», сообщил министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев, не раскрыв схемы сделки. Как предполагается, «Система» передаст государству блокирующий пакет акций 25% плюс 1 телекоммуникационного холдинга «Связинвест» в обмен, в частности, на долю государства в компании МГТС, московском операторе проводной связи, а также в обмен на списание долга своего подразделения компании Комстар ОТС государственному Сбербанку. Пакет акций холдинга «Связинвест», контролирующего все 7 межрегиональных операторов проводной связи в России, а также оператора дальней связи «Ростелеком», корпорация «Система» купила в 2006 году за 1 300 000 000 долларов, рассчитывая принять участие в дальнейшей его приватизации. Однако правительство отказалось в итоге от этих планов. А по завершении одобренного теперь обмена активов с корпорацией «Система», холдинг «Связинвест», приватизация которого началась 12 лет назад, вновь будет полностью принадлежать государству. Коммерческую эксплуатацию скоростных пассажирских поездов от немецкой компании «Сименс» на маршруте Москва-Санкт-Петербург планируется начать 18 декабря этого года, сообщил представитель государственной компании «Российские железные дороги» Владимир Зиннер. Контракт на поставку в Россию 8 таких поездов, развивающих скорость до 250 км в час, немецкий электротехнический концерн подписал в мае 2006 года. Из них 5 уже поставлены в Россию. Остальные будут поставлены до конца нынешнего года. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября составит, как предполагается, 240,7 доллара за тонну. Это примерно на 1% выше нынешней ставки, но почти вдвое ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года.
Добавлю курсы валют, установленные Центральным банком. На сегодня доллар 30 рублей 98 копеек, евро 45 рублей 30 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о московских новостях. Я уже говорил, когда мы разговаривали с нашими слушателями, один из них вспомнил конфликт между жителями частного поселка в Южном Бутове и властями. Так вот, мы решили обратиться к судьбе этих людей, узнать, что происходит спустя несколько лет после начала этого конфликта. И выяснилось, что он вовсе не завершен. Напротив, сейчас, можно сказать, в этом противостоянии новый виток. Жители нескольких десятков домов до сих пор не желают выезжать из поселка и считают предложенные властями компенсации или жилье в соседних строящихся домах неадекватными. Люди оказались в зоне активной застройки, она ведется здесь уже не первый год. Чиновники мэрии и префектуры Юго-Западного административного округа на открытый конфликт с бутовцами, как было тогда, пока не идут, но и никаких действий по предоставлению равноценного жилья или по выплате компенсаций не предпринимают. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Житель одного из домов поселка Южное Бутово в Москве Дмитрий Мурашов живет здесь много лет. Он бы и не против переехать из района, который власти твердо намерены застроить многоэтажными домами, но считает, что на компенсацию в размере 1 700 000 рублей, предложенную ему за 7 соток земли и дом площадью 80 квадратных метров, он не сможет купить даже комнату в коммунальной квартире. В итоге Дмитрий Мурашов и еще несколько десятков семей фактически живут на стройке.
Существующие коммуникации которые подходят к нашим домам, либо перебиты уже строителями, либо постоянно повреждаются, либо проложены по временной схеме и будут убраны вообще-то, как только стройка будет закончена. То есть, проще говоря, у нас разбиты дороги, у нас постоянно рвутся телефонные линии, у нас постоянно отключается электричество. У нас даже трудности просто с подходом и к подъездам к домам. У нас грязь вокруг наших домов. И больше всего, наверное, беспокоит такая перспектива, что, еще раз, строители переложили электрические магистрали в основном. Нас, проще говоря, подключили к стройке. И как только стройка будет закончена, эти временные магистрали будут убраны. И от чего мы будем питаться электричеством, вообще говоря, непонятно, потому что старые линии разобраны, их нет.
По словам Дмитрия Мурашова, у некоторых семей, кроме шума, пыли и грязи, есть еще куда более существенная проблема. Их дома вот уже год как отключены от воды.
Нужно было строителям на месте магистрали водяной построить какой-то объект, который, опять же, непосредственно прямо рядом с участком этих людей. И, соответственно, в процессе строительства этот водопровод был просто уничтожен. И все, его просто нет. А провести заново как-то вот они не удосуживаются, скажем так. Их почему-то это не волнует. Власти не предлагают нам адекватную компенсацию того, что мы должны получить взамен от того, что у нас изымают. А адекватную компенсацию нам не дают прежде всего потому, что московская власть искусственно, как и во всей Москве, не только у нас, это везде, искусственно препятствует оформлению права собственности на землю, которая в наших участках земельных. И, соответственно, во время переговоров они выдвигают такой тезис: раз земля у нас не оформлена, значит, она не наша. И таким образом компенсировать нам ее не нужно. Поэтому не выезжаем. Это во-первых. А во-вторых, даже переговоры о той компенсации, которую они предлагают, и даже переговоры о квартирах, которые они нам предлагают, последние 2 месяца мы просто остановились. Они, проще говоря, никаких контактов у нас с властями толком нету. Все остановилось.
Мэр Москвы Юрий Лужков еще в начале года пообещал, что префектура Юго-Западного округа в полном объеме выполнит требования местных жителей, не желающих покидать свои дома. Более того, власти не стали выполнять судебное решение по выселению жителей и даже выделили на юго-западе Москвы земельный участок под строительство коттеджей. По идее, построенные здесь дома предназначались тем людям, кто не желает переезжать в квартиры, напоминает руководитель инициативной группы жителей поселка Бутово Владимир Жирнов.
Но здесь вдруг разразился экономический кризис, и экономическая ситуация в городе Москве, она ухудшилась так же, как и во всей стране. Была моя встреча 30 июня с Владимиром Ильичем Ресиным. Ресин также не возражает, так же, как и мэр, я знаю, не возражает, чтобы мы переселились на эту землю. Но он мне сказал следующее, что придется подождать. Мы просто не успели довести программу до конца. Поэтому, говорит, если у вас сейчас есть, так сказать, терпение подождать, то мы, говорит, эти планы не отменяем. Вы стоите в плане, как, значит, переселение. Вопрос только денег. Если город найдет деньги в 2010 году, то эта программа, она будет осуществляться. Эту же позицию, значит, поддерживают и местные власти. Это я вам говорю с полной, так сказать, ответственностью и уверенностью. Потому что на сегодняшний день отношение представителей органов исполнительной власти к жителям поселка Бутово кардинально поменялось. Мы ищем вместе с ними приемлемые варианты переселения для тех жителей, которые попали вот в зону строительства.
Однако некоторые жители поселка сомневаются, что власти смогут найти деньги на жилье в новом году. И опасаются, что жить по соседству со стройплощадкой им придется еще очень долго. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». В том числе власти США одобрили первую вакцину от птичьего гриппа.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об одобрении федеральными властями первой вакцины от свиного гриппа. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Смотреть в оба, дабы не просмотреть террористов, призывают нью-йоркскую полицию и федеральные антитеррористические службы. Перед нью-йоркскими полицейскими поставлена задача обращать внимание на возможные следы ожогов на лице и руках нью-йоркцев. Эти следы могут стать свидетельством их причастности к изготовлению взрывных устройств. Небывалая тревога была поднята во вторник после того, как днем раньше агенты ФБР совершили обыски в 4 квартирах в районе Квинс. Эти квартиры снимают 5 иммигрантов из Афганистана, связанные каким-то образом с афганским иммигрантом, подозреваемым в сотрудничестве с Аль-Каидой. Судя по всему, обыски не принесли никаких результатов, но спецслужбы предупредили, что у них есть сведения о том, что некие группы заняты изготовлением самодельных взрывных устройств, в которых применяются перекись водорода, тротил и нитроглицерин. Президентское прямодушие, продемонстрированное даже в неофициальной обстановке, не остается безнаказанным. Это, видимо, осознал во вторник Барак Обама. «Канье Уэст повел себя как осел», — ответил президент на вопрос о выходке Уэста во время вручения наград МТВ. Днем раньше Уэст, звезда хип-хопа, выскочил на сцену во время вручения приза кантри-певице Тейлор Свифт и сообщил, что этот приз по праву принадлежит другой певице. Ответ президента прозвучал в сугубо неформальных условиях, во время ничего не значащего обмена фразами перед началом его интервью телекомпании NBC. Барак Обама тут же почувствовал прокол. «Ребята, пощадите, не добавляйте мне проблем», — попросил президент, но было поздно. Его услышали журналисты ABC, работавшие в том же студийном комплексе. Через несколько минут президентская оценка поведения поп-звезды появилась на личном сайте одного из журналистов. Ярлык, которым президент наградил идола подростков, спровоцировал бурю эмоций. О нем рассказали главные новостные каналы, специалисты в области политических наук и этики уже обсудили политико-моральные последствия такой непростительной искренности президента. Во вторник Федеральное агентство по контролю за лекарственными препаратами одобрило для применения вакцину от свиного гриппа. Первые партии вакцины производства британской корпорации GlaxoSmithKline должны поступить к врачам в первые дни октября. 45 миллионов доз будут распределены по больницам и школам. Американское правительство заказало 195 миллионов доз, которых, как надеются медики, будет достаточно, чтобы нейтрализовать распространение свиного гриппа в стране. Могут ли американцы вздохнуть сегодня значительно спокойнее? Вопрос профессору-вирусологу Даниилу Голубеву.
Вакцинация массовая, которая предстоит в ближайшие недели и месяцы, является инструментом ограничения и, я надеюсь, весьма эффективным методом уничтожения опасности. На пути успеха этой вакцины, с моей точки зрения, могут стать организационные и административные недочеты, потому что речь идет о том, что надо привить огромные массы людей в короткое время, до наступления истинно осеннего сезона, когда можно ожидать обострения распространения инфекции. Вот это мне представляется самым главным. Второе, конечно, потенциальная опасность побочных действий. Всякая вакцинация грозит определенным количеством таких осложнений. Но в данном случае мне представляется, что риск не быть привитым намного превышает опасения получить то или иное осложнение от самой вакцинации. И показания для такого массового процесса бесспорны.
Профессор Даниил Голубев комментировал сообщение об одобрении американскими властями первой вакцины от свиного гриппа. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А вас, уважаемые слушатели, я призываю оставаться на волнах свободы. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В частности, в следующем часе репортаж нашего корреспондента из Ростовской области. Здесь сегодня вспоминают жертв взрыва в Волгодонске, последнего из крупных терактов 99-го года. Кроме этого, репортаж из Бурятии. Здесь православная церковь присоединилась к судебным приставам и будет помогать выбивать долги со злостных неплательщиков. Почему буддисты против? 110 лет российской грамзаписи в Москве открыл музей, в доме музей музыкальной культуры имени Глинки открылась интереснейшая выставка, посвященная этой дате. И вернемся к главной теме нашей программы. Знаете ли вы, чем занимается общественная палата?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760